Что такое интернационализм? Страница 291. Каутский убежденнейшим образом считает и называет себя интернационалистом. Шейдеманов он объявляет правительственными социалистами. Защищая меньшевиков, Каутский не говорит прямо, что солидарен с ними, но целиком проводит их взгляды, Каутский обнаружил замечательно наглядно, какого сорта его интернационализм. Страница 292. А так как Каутский не одиночка, а представитель течения, неизбежно выросшего в обстановке второго интернационала, Лонге во Франции, Турати в Италии, Нопс и Грим, Грабер и Нен в Швейцарии, Рамси и Макдональд в Англии и тому подобные, то остановиться на интернационализме Каутского поучительно. Грабер, Эрнест Поль. Родился в 1875 году. Швейцарский социал-демократ. Был членом правления социал-демократической партии Швейцарии. В начале мировой империалистической войны примыкал к интернационалистам, принимал участие в работе швейцарских левых социал-демократов. С начала 1917 года встал на центристско-пацифистские позиции, а в 1918 году полностью перешел на сторону правого крыла швейцарской социал-демократии. С 1919 года секретарь социал-демократической партии Швейцарии выступал против присоединения социал-демократической партии Швейцарии к третьему коммунистическому интернационалу, принимал участие в основании центристского второго с половиной интернационала. Грим Роберт, 1881-1958 годы. Один из лидеров социал-демократической партии Швейцарии. В 1909-1918 годах ее секретарь и главный редактор газеты «Бернер Тагвахт», «Бернский часовой». С 1911 года член швейцарского парламента. В годы мировой империалистической войны центрист, председатель Интернациональной социалистической комиссии, был одним из организаторов центристского второго с половиной интернационала. В 1945-1946 годах председатель Национального совета Швейцарии. Нопс Эрнст, 1886-1957 годы. Один из лидеров швейцарской социал-демократической партии. С 1915 года был главным редактором ее органа газеты «Volksrecht» – «Народное право». Во время мировой империалистической войны вначале примыкал к интернационалистам. В 1917 году встал на центристско-пацифистские позиции. В 20-х годах перешел на сторону правого крыла швейцарской социал-демократии, выступал против швейцарского и международного коммунистического движения. В 1919-1943 годах национальный советник. В 1943-1951 годах член Союзного совета. В 1949 году президент Швейцарии. Нен Шарль, 1874-1926 годы. Один из лидеров швейцарской социал-демократической партии, по профессии адвокат. Был редактором швейцарских социал-демократических газет «La Sentinelle» – «Часовой», затем «Droit du Peuple» – «Народное право», членом правления Социал-демократической партии Швейцарии. С начала мировой империалистической войны примыкал к интернационалистам. В 1917 году стал центристом, а вскоре полностью перешел на сторону правого крыла швейцарской социал-демократии. В 1919 году выступал за восстановление Второго интернационала. В 1919-1921 годах принимал участие в основании центристского Второго с половиной интернационала. Турати Филиппо, 1857-1932 годы. Деятель итальянского рабочего движения, один из организаторов итальянской социалистической партии, лидер ее правого реформистского крыла. В период мировой империалистической войны стоял на центристских позициях. К Октябрьской социалистической революции относился враждебно. После раскола итальянской социалистической партии, 1922 год, возглавил реформистскую унитарную социалистическую партию. В 1926 году эмигрировал из фашистской Италии во Францию. Подчеркивая, что меньшевики тоже были в Циммервальде, диплом, несомненно, но диплом подгнивший, Каутский следующим образом рисует взгляды меньшевиков, с которыми он согласен. Меньшевики хотели всеобщего мира. Они хотели, чтобы все воюющие приняли лозунг без аннексий и контрибуций. До тех пор, пока это не достигнуто, русская армия должна была, по этому взгляду, стоять в боевой готовности. Большевики же требовали немедленного мира во что бы то ни стало. Они готовы были в случае необходимости заключить сепаратный мир. Они старались силой вынудить его, усиливая и без того уже большую дезорганизацию армии. Страница 27. Большевики должны были, по мнению Каутского, не брать власти и довольствоваться учредилкой. Итак, интернационализм Каутского и меньшевиков состоит вот в чем. От империалистского буржуазного правительства требовать реформ, но продолжать его поддерживать. Продолжать поддерживать ведомую этим правительством войну, пока все воюющие не приняли лозунга «без аннексий и контрибуций». Такой взгляд выражали неоднократно и Турати, и каутскианцы, Газе и другие, и Лонге с компанией, заявлявшие, что мы де за защиту Отечества. Газе, Гуго, 1863-1919 годы. Один из лидеров германской социал-демократии, оппортунист. В 1911 году был избран председателем правления германской социал-демократической партии, депутат Рейхстага в 1897-1907 годах и в 1912-1918 годах. Во время мировой империалистической войны стоял на центристских позициях. В апреле 1917 года один из основателей независимой социал-демократической партии Германии. Ленин называл Газе и других лидеров партии немецких независимых лакейскими душами, доктринерами, трусами, безвольными пособниками буржуазии и реформистами на деле. Сочинение, 4 издание, том 29, страница 520. Во время ноябрьской революции 1918 года в Германии Газе входил в состав так называемого Совета народных уполномоченных, проводившего политику подавления революционного движения. Теоретически это полное неумение отделиться от социал-шовинистов и полная путаница в вопросе о защите Отечества. политически это подмена интернационализма мещанским национализмом и переход на сторону реформизма, отречение от революции. Страница 293. Признание защиты Отечества есть оправдание с точки зрения пролетариата данной войны, признание ее законности. А так как война остается империалистской и при монархии, и при республике, независимо от того, где стоят неприятельские войска в данный момент, в моей или чужой стране, то признание защиты Отечества есть на деле поддержка империалистской и грабительской буржуазии, полная измена социализму. В России и при Керенском, в буржуазно-демократической республике, война продолжала оставаться империалистской, ибо ее вела буржуазия как господствующий класс, а война есть продолжение политики. И особенно наглядным выражением империалистского характера войны были тайные договоры о дележе мира и грабеже чужих стран, заключенные бывшим царем с капиталистами Англии и Франции. Меньшевики гнусно обманывали народ, называя такую войну оборонительной или революционной. И Каутский, одобряя политику меньшевиков, одобряет обман народа, одобряет роль мелких буржуа, услужавших капиталу надувательством рабочих, привязыванием их к колеснице империалистов. Каутский проводит типично мещанскую филистерскую политику, воображая и внушая массам вздорную мысль, будто выставление лозунга меняет дело. Вся история буржуазной демократии разоблачает эту иллюзию. Для обмана народа буржуазные демократы всегда выдвигали и всегда выдвигают какие угодно лозунги. Дело в том, чтобы проверить их искренность, чтобы со словами сопоставить дела, чтобы не довольствоваться идеалистической или шарлатанской фразой, а доискиваться классовой реальности. Империалистская война не тогда перестает быть империалистской, когда шарлатаны или фразеры или мещане-филистеры выдвигают сладенький лозунг, а лишь тогда, когда класс, ведущий империалистскую войну и связанный с ней миллионами экономических нитей, а то и канатов, оказывается на деле свергнутым, и когда его заменяет у власти действительно революционный класс, пролетариат. Иначе из империалистской войны, а равно из империалистского грабительского мира, вырваться нельзя. Страница 294. Одобряя внешнюю политику меньшевиков, объявляя ее интернационалистской и циммервальдистской, Каутский, во-первых, показывает этим всю гнилость циммервальдского оппортунистического большинства. Недаром мы, левая циммервальда, сразу отгородились от такого большинства. А во-вторых, и это самое главное, Каутский переходит с позиции пролетариата на позицию мелкой буржуазии, с позиции революционной на позицию реформистскую. Циммервальдская левая группа была основана по инициативе Ленина на Международной социалистической конференции в Циммервальде в сентябре 1915 года. Она объединила 8 делегатов, представителей от ЦК РСДРП и от левых социал-демократов Швеции, Норвегии, Швейцарии, Германии, польской социал-демократической оппозиции и социал-демократов Латышского края. Циммервальдская левая группа, возглавляемая Лениным, вела борьбу против центристского большинства конференции и внесла проекты резолюции и манифеста, в которых осуждалась империалистическая война, разоблачалось предательство социал-шовинистов и указывалось на необходимость вести активную борьбу против войны. Эти проекты были отвергнуты центристским большинством. Однако циммервальдской левой удалось добиться включения в манифест, принятый конференцией, ряда важных положений из своего проекта резолюции. Оценивая манифест как первый шаг в борьбе против империалистической войны, циммервальская левая голосовала за этот манифест, отметив в особом заявлении недоговоренность, непоследовательность манифеста и мотивы своего голосования за него. Вместе с тем циммервальская левая заявила, что, оставаясь в общем циммервальском объединении, она будет вести самостоятельную работу в международном масштабе и распространять свои взгляды. Она избрала руководителей бюро, в состав которого вошли Ленин, Зиновьев и Радек. Циммервальская левая издавала свой орган, журнал «Фаоботе», «Предвестник» на немецком языке, в котором был напечатан ряд ленинских статей. Ведущей силой в циммервальской левой группе являлись большевики, занимавшие единственно последовательную до конца интернационалистскую позицию. Ленин вел борьбу против оппортунистических шатаний Радека, критиковал ошибки ряда других левых. Вокруг циммервальской левой стали сплачиваться интернационалистские элементы международной социал-демократии. На второй международной социалистической конференции, состоявшейся в апреле 1916 года в деревне Кинталь вблизи Берна, циммервальская левая группа объединяла 12 из 43 делегатов конференции, а по ряду вопросов за ее предложение голосовало около половины делегатов. Левые социал-демократы ряда стран, входившие в циммервальскую левую группу, вели большую революционную работу и сыграли важную роль в создании коммунистических партий в своих странах. О циммервальской левой группе смотри статьи Ленина «Первый шаг» и «Революционные марксисты» на Международной социалистической конференции 5-8 сентября 1915 года. Сочинение. Пятое издание, том 27, страницы с 37 по 42 и с 43 по 47. Пролетариат борется за революционное свержение империалистской буржуазии. Мелкая буржуазия за реформистское усовершенствование империализма, за приспособление к нему при подчинении ему. Когда Каутский был еще марксистом, например, в 1909 году, когда он писал «Путь к власти», он отстаивал именно идею о неизбежности революции в связи с войной. Он говорил о приближении эры революций. Базельский манифест 1912 года прямо и определенно говорит о пролетарской революции в связи с той самой империалистской войной между германской и английской группами, которая в 1914 году и вспыхнула. И в 1918 году, когда революции в связи с войной начались, вместо того, чтобы разъяснять их неизбежность, вместо того, чтобы обдумывать и продумывать до конца революционную тактику, способы и приемы подготовки к революции, Каутский стал называть интернационализмом реформистскую тактику меньшевиков. Разве это не ренегатство? Меньшевиков хвалит Каутский за то, что они настаивали на сохранении боевой готовности армии. Большевиков он порицает за то, что они усиливали и без того уже большую дезорганизацию армии. Это значит хвалить реформизм и подчинение империалистской буржуазии. Порицать революцию, отрекаться от нее. Ибо сохранение боевой готовности означало и было при Керенском сохранение армии с буржуазным командованием, хотя бы и республиканским. Всем известно, и ход событий наглядно подтвердил, что эта республиканская армия сохраняла корниловский дух благодаря корниловскому командному составу. Страница 295. Буржуазное офицерство не могло не быть корниловским, не могло не тяготеть к империализму, к насильственному подавлению пролетариата. Оставить по-старому все основы империалистской войны, все основы буржуазной диктатуры — Починить мелочи, подкрасить пустячки реформы. Вот к чему сводилась на деле меньшевистская тактика. И наоборот. Без дезорганизации армии ни одна великая революция не обходилась и обойтись не может, ибо армия есть самый закостенелый инструмент поддержки старого строя, наиболее отвердевший оплот буржуазной дисциплины, поддержки господства капитала, сохранения и воспитания рабской покорности и подчинения ему трудящихся. Рядом с армией контрреволюция никогда не терпела, не могла терпеть вооруженных рабочих. «Во Франции, — писал Энгельс, — после каждой революции рабочие бывали вооружены. Поэтому для буржуа, находившихся у государственного кормила, первой заповедью было разоружение рабочих». Ленин цитирует введение Энгельса к работе Маркса «Гражданская война во Франции». Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 191. Вооруженные рабочие были зачатком новой армии, организационной ячейкой нового общественного строя. Раздавить эту ячейку, не дать ей вырасти, было первой заповедью буржуазии. Первой заповедью всякой победоносной революции. Маркс и Энгельс многократно подчеркивали это, было разбить старую армию, распустить ее, заменить ее новую. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 17, страница 342. Новый общественный класс, поднимаясь к господству, не мог никогда и не может теперь достигнуть этого господства и укрепить его иначе, как совершенно разложив старую армию. Дезорганизация, вопят по этому поводу реакционные или просто трусливые мещане. Иначе, как пройдя через труднейший, мучительнейший период без всякой армии. Через этот мучительный период прошла и Великая Французская революция. Иначе, как постепенно вырабатывая в тяжелой гражданской войне, вырабатывая новую армию, новую дисциплину, новую военную организацию нового класса. Историк Каутский прежде понимал это. Ренегат Каутский забыл это. Страница 296. Какое право имеет Каутский называть Шейдеманов правительственными социалистами, если он одобряет тактику меньшевиков в русской революции? Меньшевики, поддерживая Керенского, вступая в его министерство, были правительственными социалистами точно так же. От этого вывода никак не увернется Каутский, если только попробует поставить вопрос о господствующем классе, ведущем империалистскую войну. Но Каутский избегает поставить вопрос о господствующем классе, вопрос обязательный для марксиста, ибо одна постановка такого вопроса разоблачила бы ренегата. Каутскианцы в Германии, лонгетисты во Франции, Турати и компания в Италии рассуждают так. Социализм предполагает равенство и свободу наций, их самоопределение. Поэтому, когда на нашу страну нападают, или когда неприятельские войска вторгнулись в нашу землю, социалисты вправе и обязаны защищать родину. Но это рассуждение есть теоретически либо сплошная издевка над социализмом, либо мошенническая увертка. А практически политически это рассуждение совпадает с рассуждением совсем темного мужичка, который не умеет даже и подумать о социальном классовом характере войны и о задачах революционной партии во время реакционной войны. Социализм против насилия над нациями, это бесспорно, но социализм вообще против насилия над людьми. Однако, кроме христианских анархистов и толстовцев, никто еще не выводил отсюда, что социализм против революционного насилия. Значит, говорить о насилии вообще, без разбора условий, отличающих реакционное от революционного насилия. Значит, быть мещанином, отрекающимся от революции, или это значит просто обманывать себя и других софистикой? То же самое относится и к насилию над нациями. Всякая война состоит в насилии над нациями, но это не мешает социалистам быть за революционную войну. Классовый характер войны – вот основной вопрос, стоящий перед социалистом, если он не ренегат. Империалистская война 1914-1918 годов есть война между двумя группами империалистской буржуазии за дележ мира, за дележ добычи, за ограбление и удушение мелких и слабых наций. Такую оценку войны дал Базельский манифест в 1912 году. Такую оценку подтвердили факты. Кто сходит с этой точки зрения на войну, тот не социалист. Страница 297. Если немец при Вильгельме или француз при Клемансо говорят: «Я вправе и обязан, как социалист, защищать родину, если неприятель вторгся в мою страну», то это рассуждение не социалиста, не интернационалиста, не революционного пролетария, а мещанина-националиста. Ибо в этом рассуждении исчезает классовая революционная борьба рабочего против капитала. Исчезает оценка всей войны в целом, с точки зрения мировой буржуазии и мирового пролетариата. То есть исчезает интернационализм, остается убогий, заскорузлый национализм. Мою страну обижают, мне до большего нет дела. Вот к чему сводится такое рассуждение, вот в чем его мещански-националистская узость. Это все равно, как если бы по отношению к индивидуальному насилию над одним лицом кто-либо рассуждал: социализм против насилия, поэтому я лучше пойду на предательство, чем сидеть в тюрьме. Француз, немец или итальянец, который говорит: социализм против насилия над нациями, поэтому я защищаюсь, когда враг вторгся в мою страну, предает социализм и интернационализм, ибо такой человек видит только свою страну, выше всего ставит свою буржуазию, не думая об интернациональных связях, делающих войну империалистскую, делающих его буржуазию звеном в цепи империалистского грабежа. Все мещане и все тупые и темные мужички рассуждают именно так, как рассуждают ренегаты-каутскианцы-лонгетисты. Турати и компания. Именно в моей стране враг, а больше мне ни до чего нет дела.